Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов утра. У микрофона Ольга Коробейникова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Москве в общежитии МГУ произошел взрыв. Пострадавших нет. Президент Киргизии Курманбек Бакиев выдвинул новую кандидатуру на пост премьер-министра страны. В Бейруте в ночное время вводится комендантский час. В Москве в общежитии МГУ на Воробьевых горах произошел взрыв. Пострадавших нет. Как сообщили в милиции, взрывное устройство небольшой мощности сработало на верхних этажах 19-этажного корпуса. Эвакуировано около 1200 человек. Возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ». За последние месяцы это уже третий взрыв в зданиях Московского государственного университета. Во Владивостоке, в общежитии, где проживают северокорейские рабочие, найдено тело гражданина КНДР. Обстоятельства его смерти выясняются. В декабре в Приморье группа подростков избила троих северокорейцев, двое из которых скончались от полученных травм. Правозащитная организация Human Rights Watch выражает глубокое беспокойство в связи с исчезновением в Ташкенте узбекской правозащитницы Умиды Ниязовой. О Ниязовой ничего не известно с 22 января, в тот день она не вернулась домой.
Мы глубоко встревожены отсутствием сведений об Умиде Ниязовой. Вот уже 4 дня мы ничего не знаем о ее местонахождении. Где она, не знают ни ее семья, ни адвокат. Мы опасаемся, что Ниязова находится в руках сотрудников МВД или службы безопасности, а может быть, ее похитили.
Это была представитель Human Rights Watch Андрея Берг. В селе Экажево Назрановского района Ингушетии обстрелян из гранатомета частный дом. Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев выдвинул кандидатуру Азима Исабекова, исполняющего обязанности министра сельского хозяйства, на пост премьер-министра страны. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в ближайшее время эта кандидатура будет внесена на утверждение парламента. Ранее киргизские депутаты дважды проголосовали против назначения Феликса Кулова на пост премьер-министра. Кулов возглавлял прежнее правительство, ушедшее в отставку 19 декабря, во время политического кризиса, в результате которого была принята новая конституция, расширившая полномочия президента. Президент России Владимир Путин, завершая визит в Индию, участвует сегодня в торжествах по случаю национального праздника этой страны – Дня Республики. В столице Индии, Дели, пройдет военный парад. Безопасность обеспечивают 1000 полицейских. В четверг Путин на переговоры с главой индийского правительства Манмоханом Сингхом обсудил вопрос военно-технического и экономического сотрудничества, а также региональные и международные проблемы. На пресс-конференции в Дели индийский премьер сказал:
«Энергетическая безопасность – важнейшая область нашего стратегического партнерства. Роль России как мирового лидера в области энергетики общепризнана. Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Россией в этой жизненно важной для нас сфере»,
сказал Манмохан Сингх. Владимир Путин назвал среди самых перспективных областей двустороннего сотрудничества атомную энергетику.
«Крайне важным считаем завершение проекта строительства индийской АЭС «Кудам-Кулан». Намерены и в дальнейшем расширять сотрудничество двух стран в сфере использования мирного атома»,
сказал президент России. Ранее в Индию прибыл министр обороны России Сергей Иванов. По его словам, Россия может принять участие в строительстве новых реакторов на атомной станции в индийском штате Тамилнад.
Радио «Свобода». Новости.
На Всемирной экономической конференции в Давосе, наряду с прочим, обсуждается проблема ближневосточного урегулирования. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» Дмитрий Атлас.
Второй день работы Всемирного экономического форума в Давосе запомнился заявлениями представителей обеих сторон ближневосточного конфликта. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни в своем выступлении подчеркнула, что создание независимого палестинского государства более уже не иллюзия, но реальная возможность. Глава израильского внешнеполитического ведомства выступила с инициативой провести в следующем году Всемирный экономический форум в Иерусалиме. Махмуд Аббас, глава палестинской администрации, в свою очередь выразил уверенность в том, что мир на Ближнем Востоке обязательно наступит. Аббас дал понять, что назначит в автономии новые выборы, если переговоры по созданию правительства национального единства не приведут к успеху. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала палестинских руководителей незамедлительно прекратить ракетные обстрелы территории Израиля и ратифицировать международные международный план ближневосточного урегулирования. Меркель назвала эти меры необходимым условием признания палестинского правительства. Ближневосточная тема прозвучала и в выступлении пакистанского премьера Шауката Азиза, указавшего на прямую связь между установлением прочного мира между Израилем и арабскими государствами и реальными успехами в борьбе с международным терроризмом. Дмитрий Атлас для Радио Свобода.
Международная конференция по оказанию помощи Ливану, проходившая в Париже, собрала свыше 7 миллиардов 600 миллионов долларов. В конференции участвовали более 40 стран-доноров, которые пытаются помочь Ливану преодолеть разрушительные последствия конфликта на его территории между Израилем и радикальной группировкой Хезболлах. Новый генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил:
«Щедрая помощь, обещанная партнерами Ливана в международном сообществе, важнейшая вещь, которая позволит стране развиваться и восстанавливаться. Но самого по себе этого недостаточно. Для эффективного восстановления экономики необходима политическая стабильность, национальное примирение и постоянный диалог между всеми партиями в Ливане»,
сказал генеральный секретарь ООН. В Бейруте в ночное время вводится комендантский час, объявили военные. Решение принято в связи с тем, что в столице Ливана возобновились кровопролитные стычки между сторонниками и противниками правительства. Столкновения начались на территории Арабского университета. По меньшей мере 4 студента погибли, 35 ранены. На окрестных улицах горят машины. К сражающимся студентам с обеих сторон присоединились горожане. На территории университета введены войска. Международное агентство по атомной энергии призвало Иран снять запрет на въезд в страну своих инспекторов для обследования иранских ядерных объектов. В понедельник иранские власти запретили 38 инспекторам посещение страны из-за введенных против Тегерана санкций ООН. Иран, тем не менее, заявил о готовности продолжать сотрудничество с МАГАТЭ. Агентство также считает, что мониторинг иранских ядерных объектов будет продолжен.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изунков. В эфире «Час прессы». Петербург готовится к выборам в законодательное собрание, назначенным на 11 марта. К этим выборам привлечено сегодня внимание не только местных журналистов, но и всех политиков федерального уровня. Можно понять, почему. Побывавший недавно в Петербурге заместитель главы администрации президента Владислав Сурков на одной из закрытых встреч с единороссами в Петербурге назвал эти выборы генеральной репетицией выборов парламентских. Сегодня, как ожидается, городская избирательная комиссия сможет дать ответ на вопрос, какие партии будут участвовать в предстоящих выборах. Будет ли позволено участвовать в выборах партии «Яблоко»? Какие скрытые от посторонних глаз механизмы поведены сегодня в действие? Кто заказывает музыку и кто ее исполняет? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях корреспондент отдела политики газеты «Коммерсант» Санкт-Петербурге Михаил Шевчук и заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 740-4940, абонент везде, Радио Свобода. Давайте традиционно, прежде чем мы начнем нашу беседу, послушаем обзор некоторых публикаций о том, как проходит предвыборная кампания в Петербурге.
Корреспондент «Новой газеты» Игорь Нестеренко опубликовал аналитическую статью под заголовком «Генеральная репетиция декабря». Эксперты, пишет он, без устали твердят о том, что предстоящие по весне выборы петербургских парламентариев – генеральная репетиция декабрьских выборов в Госдуму. И то, город на Неве стал модельным регионом, где политические процессы на полгода-год опережают общероссийские. Поэтому, кстати, приняты и небывалые для других субъектов федерации правила игры – полное отсутствие одномандатных округов, голосование только по партспискам, барьер в 7%, точь-в-точь, как на выборах в Нижнюю палату парламента России в декабре. Основная проблема на выборах в собрание Петербурга провластных политиков, консультантов и политтехнологов состоит в наличии протестного электората. Недаром в 2005 году именно Питер стал столицей протеста. Волна протестов не спадала и весь 2006 год. Снятие порога явки и отмена графы «против всех» в избирательном бюллетене делает агитацию за бойкот выборов бессмысленной. Но зато в условиях однотурового голосования, да еще и в этом специфика нашего местного избирательного закона с учетом выборов по территориям, совпадающим с границами пока еще действующих округов, даже сотня-другая голосов, особенно если в районе тлеет несколько социальных или градостроительных конфликтов, может качнуть чашу весов в опасную для ядра сторону. Отсюда и стремление размыть активных оппозиционеров по спискам системных парламентских партий. Что касается ключевой интриги выборов, то уже сейчас понятно. Административный ресурс будет работать на Единую Россию, не на эсеров. И вопрос здесь лишь в том, сколько мандатов в итоге получит ЕДРО, по нашим прогнозам, от 29 до 34. Второй вопрос. Пройдут ли в новый городской парламент партии спарринг-партнеры ЕДРА, ЛДПР и Патриоты России? Или же их роль на питерских выборах, а в перспективе и на выборах думских, состоит исключительно в давлении на СР или КПРФ и оттягивании у них голосов? И, наконец, третья интрига. Сколько голосов получит 11 марта партии, позиционирующие себя как откровенно оппозиционные Смольному и его обитателям? Пройдут ли они в ЗАГС и в какой пропорции распределятся симпатии протестного электората между КПРФ, Яблоком и Народной волей? Еще одна характерная черта выборов марта 2007 – наличие среди соискателей мандатов большого количества историков, журналистов и юристов. Это новая тенденция, и она обнадеживает. Хотелось бы верить, что это скажется на уровне и качестве принимаемых городских законов, пишет в «Новой газете» аналитик Игорь Нестеренко.
Вот такая публикация, одна, в принципе, единственная, на которой мы остановились и которую хотели как бы показать нашим слушателям, Дмитрий Тайн. Что вы думаете, действительно можно согласиться с автором этой публикации относительно существования вот именно этих основных интриг в выборах Законодательного собрания Петербурга?
С чем-то я бы согласился, с чем-то не согласился. Наверное, автор прав в том, что основной конкурент на этих выборах – Единая Россия, и административный ресурс в Петербурге в основном принадлежит этой партии. Похоже, несмотря на то, что «Справедливая Россия» выглядит явным кремлевским проектом, и, собственно, мало кто в этом сомневается, тем не менее в Петербурге эта партия официальной поддержкой не пользуется. Правда, надо заметить, вот по первым результатам уже очевидным предвыборной кампании, что денег у «Справедливой России» много. Это не бедная партия, хоть и справедливая, но явно не бедная. По всему городу висит огромное количество портретов ее выдающихся деятелей. Любопытно, что не столько выдающихся деятелей партии, как раз Олег Нилов, я вот не видел ни одного его портрета, а выдающихся деятелей, примкнувших в последний момент к этой партии для того, чтобы своими именами ее укрепить. Вот, это один момент. Второй момент, с чем я, наверное, не согласился бы. Действительно, очень часто говорят, что выборы в Петербурге – это такая вот генеральная репетиция выборов в России. Нам обычно выборы показывают, что Россия – страна очень разная. Она большая и по территории, по различным условиям ведения бизнеса в стране, по политическим условиям. И, скажем, вот недавние выборы в Перми показали, что Союз правых сил там занял аж второе место, тогда как в других регионах у этой партии очень мало шансов. Поэтому говорить о том, что хоть какие-то выборы местные являются репетицией общероссийских, довольно трудно. Но вот в каком смысле эти выборы важны для общероссийской ситуации? Мне кажется, это принципиально важно для противостояния двух основных кремлевских партий «Единой России» и «Справедливой России». Еще в середине прошлого года считалось, что «Единая Россия» – единственный кремлевский проект, и вся бюрократия, весь административный ресурс был направлен на поддержку этой партии. Но теперь возникает в этом сомнение у многих бизнесменов, имеющих деньги, у многих бюрократов, влияющих на административный ресурс. И вот если «Справедливая Россия» в Петербурге покажет хороший результат, это будет означать, что данная партия действительно пользуется серьезной поддержкой Кремля, и тогда, возможно, начнут перебегать очень активно из «Единой России» в «Справедливую Россию», еще более активно, чем раньше. Это очень важно, потому что тогда «Справедливая Россия» может усилить свой ресурс и на других выборах, и на федеральных выборах. Уже, возможно, мы не скажем так однозначно, что вот весь административный ресурс принадлежит «Единой России».
Людмила Петровна нам пишет: демократы пренебрегают работой с младшими. Единая Россия активизируется в этом направлении. Президент уходит в 2008 году, возглавляет партию «Справедливая Россия». Тяжелые времена, нефть падает. 2012 год, возвращение, думайте. Такое очень сумбурное послание. Но все-таки я хотел как раз по поводу богатства и бедности партии, которую у нас петербургский избирком назвал самую богатую, самую бедную партию. По размеру средств, перечисляемых к настоящему времени, имени насчет избирательного фонда, самой богатой партией Петербурга является «Справедливая Россия». Как ни парадоксально, самой бедной является ЛДПР. Тоже любопытный факт. Хорошо, а мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Изенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин. Мы с минуты на минуту ожидаем корреспондента отдела политики газеты «Коммерсант» Санкт-Петербурга Михаила Шевчука. Он как раз занимается выборами. Дмитрий, я бы хотел все-таки обратить внимание вот еще на что. Две таких оппозиционных партии, аутсайдеры своеобразные, это «Яблоко» и «Народная воля», они как раз сегодня избирком будет выяснять, войдут ли они в список участников выборов. Что бы вы могли сказать, собственно говоря, почему возник такой вопрос на самом деле относительно именно этих двух партий, почему их, как все политологи пишут здесь в Петербурге, журналисты, как раз попытаются не допустить для участия в выборах?
Ну, я, конечно, не могу комментировать чисто юридическую сторону вопроса, не буду этим заниматься, но применительно особенно к «Яблоку» напрашивается очевидный вывод. Из имеющихся у нас в стране демократических сил, демократических партий, «Яблоко» ведет себя наиболее оппозиционным образом. Скажем, «Союз правых сил» фактически в последнее время уже не рассматривается как по-настоящему оппозиционная партия. Даже если СПС делает какие-то декларации, они не участвуют в уличных акциях, они не утомляют власть какими-то своими действиями, а «Яблоко» активно этим занимается. Поэтому, в принципе, можно предположить, что власти не хотелось бы, чтобы эта партия была представлена в парламенте, в городском парламенте. Ну, в то же время надо сказать, что если даже «Яблоко» будет там представлено, то понятно, что «Яблоко» не победит на этих выборах и даже второе место не займет, представительство «Яблоко» будет небольшим, и по-настоящему попортить кровь Смольному «Яблоко» никак не сможет. Поэтому, если власть как-то предпринимает дополнительные усилия для того, чтобы не пустить «Яблоко» в Мариинский дворец, то это действия иррациональные, они не нужны для решения практических вопросов. Это просто какая-то досада и так далее. Поэтому мне очень бы хотелось надеяться на то, что все-таки как-то с «Яблоком» разберутся по-демократически, и что эта партия в выборах участвовать будет. Я думаю, это важно не только для решения конкретных вопросов во власти, это важно для репутации Петербурга как европейского города и как культурной столицы России. Не обязательно в европейском городе должны побеждать партии типа «Яблоко». Но если партия типа «Яблоко» даже не участвует в выборах, отстранена от нее, то, конечно, сомнения очень у многих возникнут, действительно ли мы европейский город.
А вы считаете, что власти это понимают, городские?
Я думаю, что власти очень разные. Есть люди, которые это понимают, есть люди, которые не понимают. И вот сегодня, может быть, как раз выявится, кто управляет реально нашим городом. Управляют ли трезвые, здравомыслящие, европейски ориентированные люди или люди, которые поддаются каким-то своим эмоциям.
Петербургское отделение партии «Яблоко» инициировало проведение референдума по поводу «Газпром-Сити». Это все было непосредственно все-таки горосбиркомом не поддержано, разумеется, а петербургские депутаты вообще выступили за запрет предвыборных референдумов накануне выборов. Не кажется ли вам, что как раз вот за той ситуацией с участием или неучастием партии «Яблоко» стоит как раз «Газпром»?
Ну, опять же, трудно предполагать, поскольку каких-то фактов у нас нет. Естественно, «Газпром» не объявляют в данном смысле о своей позиции. Думаю, что это маловероятно, поскольку если «Газпром» действительно хочет строить это здание, то «Газпром» его построит с референдумами или без референдумов. В принципе, к сожалению, мы люди довольно управляемые. Мы на выборах голосуем за того, за кого нам скажут, и уж на референдуме тоже проголосуем за то, что нужно, если «Газпром» вложит соответственные средства и сделает соответствующую психологическую раскрутку этого вопроса. Поэтому я не думаю, что «Газпром» может быть так серьезно заинтересован в том, чтобы «Яблоко» провалить как политическую партию. А вообще эта история с «Газпром-Сити», конечно, очень важна для Петербурга, и мне кажется, что здесь иногда обсуждается не столько тот вопрос, который надо было бы обсуждать. Обсуждается архитектурный момент. Это дело вкуса. Кому-то нравится этот кукурузный початок, или как его там называют, кому-то не нравится. Я, честно говоря, как не специалист, вообще не берусь высказывать свое мнение до тех пор, пока он не будет построен. Вот если его построят, я на него взгляну, тогда увижу, как он выглядит. А здесь есть очень серьезный финансовый вопрос. На городской бюджет дает «Газпромнефть» огромные финансовые льготы для того, чтобы построить это здание. Это совершенно неразумный подход. Иногда это оправдывают тем, что вот «Газпромнефть» стала крупнейшим налогоплательщиком, и надо каким-то образом поощрить ее за этот подвиг. Это лукавый подход, поскольку у меня не вызывает ни малейшего сомнения в том, что президент Путин решил вопрос о переводе «Газпромнефти» в Петербург лично, и совершенно не надо деньгами наших налогоплательщиков поощрять, теми деньгами, которые могли бы пойти на какие-то более рациональные городские цели, поощрять «Газпромнефть» за вот этот вот героический переезд в Петербург. И так переехали бы. Так что вот это явный пример нерационального подхода городской администрации.
Появился мне Михаил Шевчук. Михаил, добрый день. У меня к вам вопрос, который задает Анна Павловна из Москвы. Где СПС в Петербурге взяли деньги в размере 90 миллионов рублей, чтобы внести залог вместо сбора подписей для участия в выборах? Им что, дал деньги Чубайс за счет повышения тарифов?
Вы знаете, вопрос участия СПС в петербургских выборах действительно вызывал большие сомнения. Еще буквально за пару месяцев до начала предвыборной кампании все сомневались в том, что СПС вообще будет участвовать в этих выборах. И то, что они будут носить залог, действительно стало для всех неожиданностью. Ну, вы будете смеяться, но деньги действительно, насколько я понимаю, дал Чубайс. Насчет, за счет повышения тарифов или нет, неизвестно. Но, насколько я понимаю, действительно, отцы-основатели СПС помогли финансово своей партии в Петербурге, потому что это, пожалуй, единственный регион, где они, скажем так, один из двух регионов, где они вообще могут пройти. И для них это очень важно, естественно.
Скажите, а СПС постоянно называют креатурой Смольного, потому что Белых, когда бывал здесь в Петербурге, непосредственно вел переговоры с Валентиной Матвиенко, насколько известно. А вот теперь называют креатурой Смольного и патриотов России, которую мне представляет Юрий Савельев, депутат Государственной Думы в Петербурге. Как вы считаете, на чем основаны эти все данные?
Предположения такие основаны исключительно, собственно, на факте общения партийных лидеров с лидерами, с руководителями Кремля и Смольного. Ну, да, могу, в принципе, напомнить, что и Зюганов тут встречался с Матвиенко неоднократно, и с Путиным он встречается, будучи в Москве в качестве главы фракции. Их обвиняют в том, что они креатуры власти по той причине, что они не переходят по-настоящему радикальную оппозицию. Они занимают достаточно умеренные позиции и СПС, и даже, в принципе, КПРФ, которая более оппозиционна, но все-таки не настолько оппозиционна в Петербурге, как, например, «Яблоко» или, скажем, там, НБП. А патриоты России так называют... Ну, известно, что патриоты России на этом, на этой предвыборной кампании выступают во многом в связке с «Единой Россией», да, если верить источникам в предвыборном штабе, к примеру, патриотов, то «Единую Россию» им критиковать запрещено практически, вот, то есть можно критиковать «Справедливую Россию» и КПРФ, вот. Из этого просто наблюдатели делают такие выводы.
Дмитрий Таин, пожалуйста.
А у нас вообще очень интересная ситуация с политическими партиями. «Справедливая Россия» была создана для того, чтобы оттяпать голоса у «Единой России». «Патриоты России» будут оттяпывать у «Справедливой России». «СПС» у «Яблоко», «Яблоко» у «СПС» и так далее. То есть у нас вместо нормальной политики, где различные партии представляют интересы избирателей и высказывают различные идеи, существует вот такая вот коммунальная склока, где просто все борются, оттяпывают друг у друга голоса, создавая какие-то подставные или полуподставные партии. Что касается Союза правых сил, то, мне кажется, основная проблема этой партии состоит даже не в том, откуда они взяли деньги. Понятно, что, ну, ты, Витя, уже приводил пример, что у «Справедливой России», хоть она и позиционирует себя как народная партия, денег гораздо больше, чем у так называемых представителей олигархов. Проблема Союза правых сил то, что партия фактически не существует. Она находится в глубочайшем кризисе, и, насколько я понимаю, пока из этого кризиса выйти не может. И нынешние выборы могут показать, либо эта партия каким-то образом восстановится и найдет свое место на политической сцене, либо она действительно останется в память петербуржцев как вот такой вот провокатор, который был выставлен для того, чтобы подорвать позиции «Яблока». У нас неоднократно уже были такие истории с первых парламентских выборов, которые, я помню, вот с 93-го года, когда один из известных петербургских политиков Яблочников остался в памяти петербуржцев тем, что он выставился в одном из избирательных округов и подорвал позиции своего демократического конкурента. В результате в Думу прошел один очень националистически настроенный политик. Вот и теперь навсегда этот Яблочник остался в памяти петербуржцев вот такой вот пятой колонной. Я не буду называть фамилии специально. Вот, очень жаль, если СПС останется так, в памяти петербуржцев такой вот пятой колонной на выборах этих.
Михаил Шевчук, пожалуйста.
Да, я хотел бы вот что отметить. Несмотря на то, что СПС действительно сейчас находится в коме, по мнению, так сказать, экспертов и наблюдателей СПС, и избиратели СПС, это, в принципе, сегодня едва ли не единственные избиратели, которые действительно голосуют по идейным соображениям за эту партию. Потому что на самом деле «Либеральный манифест», это написано, в принципе, далеко там не вчера, это действительно достаточно внятный текст. И, как правило, избиратели СПС это единственные практически люди, которые голосуют за именно идеологию вот эту. Пожалуй, в этом плане с ними можно только сравниться избиратели КПРФ, наверное, по идейным соображениям.
В принципе, да, но вот какая хитрость. Вот перед вами сидит избиратель Союза правых сил, то бишь я. Я действительно неоднократно голосовал на различных выборах за Союз правых сил и за его предшественника, демократический выбор России, выбор России. Но, понимаете, я, честно говоря, не могу сказать, что я голосую по идейным соображениям. У меня есть некие идейные либеральные соображения. Я, конечно, либерал по своим взглядам. И я пытаюсь найти партию, которая является таковой. СПС мне говорит: Дмитрий Яковлевич, я либеральная партия, проголосуй за меня. А я смотрю на то, с чем эта партия выходит на различных выборах к избирателям, и вижу, что практически эта партия не обращается реально ко мне, как представителю либеральной общественности. Эта партия там на прошлых выборах предлагала снижать тарифы на электроэнергию, там Чубайс как-то вот письма рассылал, как это сделать. Но по-настоящему серьезные вопросы эта партия мне не предлагает решать. Поэтому вот сейчас на выборах я, честно говоря, жду, с чем ко мне выйдет Союз правых сил. И у меня есть минимум человек 15-20 моих знакомых, которые меня спрашивают, вот как голосовать. Пока я не знаю. Если СПС выйдет ко мне вот с той же ерундой, с которой выходит обычно, я не посоветую своим друзьям голосовать за эту партию. Если они докажут, что они действительно либеральная партия, ну тогда может быть по-другому.
Ну, сегодня, так сказать, в эпоху вторично победившего социализма, я думаю, они все-таки вынуждены делать такие реверансы, как, например, было на кампании в Перми, когда действительно они подхватили многие социальные лозунги, социалистические даже. И только за счет этого, наверное, и победили. Но, видимо, это просто технология, насколько я склонен полагать. Может быть, конечно, я оптимист.
Но Никита Белых, он же был вице-губернатором, да, Перми, насколько я слышал. Поэтому там, в принципе, немножко другие, наверное, механизмы. Спасибо. Мы продолжим чуть позже. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Ведущая Татьяна Ткачук. Может ли любовь унижать? В прямом эфире с профессором, психоаналитиком Александром Тхостовым и писателем, поэтом, драматургом, обозревателем «Комсомольской правды» Ольгой Кучкиной будем говорить о совмещении таких понятий, как любовь и унижение. Унижает ли человека безответная любовь? Унижает ли любовь к недостойному? Или само по себе это чувство способно только возвысить? Слушайте об этом в ток-шоу «Личное дело». А продолжение нашей передачи «Час прессы», в которой сегодня принимают участие корреспондент отдела политики газеты «Коммерсант» в Санкт-Петербурге Михаил Шевчук и заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин, слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит радио «Свобода» в Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне накануне на контрольно-пропускном пункте «Кавказ» военнослужащий внутренних войск застрелил сослуживца. Известно об этом стало только сегодня. Как сообщает в МВД Чечни, выстрел был произведен случайно из-за неосторожного обращения с оружием. Ведется расследование. В селе Экажево Назрановского района Ингушетии обстрелян из гранатомета частный дом. Пострадавших нет. В Москве на Воробьевых горах в общежитии главного здания МГУ произошел взрыв. Пострадавших нет. Бомба небольшой мощности сработала на верхних этажах 19-этажного корпуса. Эвакуировано 1200 человек. Возбуждено уголовное дело. Во Владивостоке в общежитии, где проживают северокорейские рабочие, найдено тело гражданина КНДР. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Президент Киргизии Курманбек Бакиев выдвинул кандидатуру Азима Исабекова, исполняющего обязанности министра сельского хозяйства, на пост премьер-министра страны. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в ближайшее время эта кандидатура будет внесена на утверждение парламента. Президент России Владимир Путин, завершая визит в Индию, участвует сегодня в торжествах по случаю национального праздника этой страны Дня Республики. В Брюсселе сегодня проходит совещание министров иностранных дел стран НАТО. Главная тема обсуждения – ситуация в Афганистане, где действуют войска НАТО. Как ожидается, госсекретарь США Кондолиза Райс призовет к увеличению их численности. Силы НАТО на юге Афганистана нанесли вчера удар по базе талибов в провинции Гельмент. По данным командования, среди погибших один из местных лидеров движения «Талибан» и его заместители. В Бейруте в ночное время вводится комендантский час. В столице Ливана возобновились столкновения между сторонниками и противниками правительства. В Париже международная конференция по оказанию помощи Ливану собрала свыше 7,5 миллиардов долларов на послевоенное восстановление страны.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Айзунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем политическую ситуацию, сложившуюся в Петербурге накануне назначенных на 11 марта выборов в законодательное собрание. В петербургской студии «Радио Свобода» корреспондент отдела политики газеты «Коммерсант» в Санкт-Петербурге Михаил Шевчук и заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде, радио «Свободу». Нас слушатели звонят. Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот было сказано, что среди кандидатов много историков, юристов, и, возможно, они будут определять высокое качество издаваемых законов. Вот будет, означает ли это, что общую направленность этих законов будут определять эти же люди, или это будет делать властная вертикаль? Спасибо.
Это вопрос Димы Травина, да? Может, вы ответите?
Знаете, лет 15 назад, когда у нас был период первых выборов, мы действительно все очень много говорили о том, что должны в парламент идти юристы, историки, политологи, хотя тогда еще этого термина не было, экономисты и так далее. В принципе, это верно. Но в сегодняшней политической ситуации, думаю, что этот фактор не играет практически никакой роли. Потому что, как справедливо Валентин заметил, по крайней мере, у нас в Петербурге, да и в Кремле, не знаю уж как в Рязани, власть заказывает музыку, и депутаты исполняют ее так, как заказывает власть. Самостоятельности у нашего законодательного собрания давно уже нет.
Но в этот раз, по-моему, все-таки журналистов чуть больше вообще, чем, например, в прошлый раз, на третий созыв.
Ну, надо посмотреть, еще кто попадет в итоге.
Хорошо, да. Сергей из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
Доброе утро, добрый день. Вот учитывая повадки нашей управляющей городом, товарищи госпожи нашей Матвиенко, вот ее неподдельный восторг во время вот последней поездки вот в Туркменбаши, это, так сказать, явно за пределами этого протокола и вежливости, там, ну, человек светился прямо от счастья. Вот, что предстоит вот в нашем городе, типа там сноса Пулковской обсерватории, там горнолыжного спуска вроде там собираются делать. Вот. Вот эту халабуду Мариинского театра будут доделывать. Ведь не нужно никаких выборов. То есть будет этот вот, вот гибрид уродливый, там это медведь эти самые с выхохолью. Вот. И они будут вот это самое, так сказать, как нанайские мальчики там что-то дергаться, а просто выборов никаких, я думаю, не будет. Они не нужны, их и не допустят даже. Будут там, так сказать, возить каких-то курсантов там по этим муниципальным образованиям. Вот. Мне кажется, вот так вот и произойдет все это.
Спасибо, Сергей. Михаил, скажите, существует информация о том, что уже есть список новых депутатов законодательного собрания? При этом этот список как бы показывается тем людям, которые тоже претендуют на депутатское место, и им говорят: ну, видите, вас в списках нет, вы уже можете даже и не суетиться. Вы ничего не слышали об этом?
Подобные списки всегда, вернее, подобные вбросы информации о подобных якобы списках всегда вбрасываются в околополитические круги за несколько месяцев до событий. Я припоминаю, как за 3 месяца, наверное, до, собственно, назначения выборов на март, тоже люди бегали по кулуарам Мариинского дворца и показывали всем, значит, список кандидатов от «Единой России». Вот, и тоже он там вызвал такую бурю, в принципе, возмущения. Но тот список, который в итоге появился у единороссов, он не совпадал с тем, который, так сказать, показывали в кавычках, наверное, процентов на, ну, вот на 50%. Вот. Потому что совпал он только в части действующих депутатов, которые пошли баллотироваться. Поэтому сейчас, конечно, могут показывать различные списки кандидатов, но не думаю, что они действительно будут такие после выборов.
А знаете, для чего эти списки существуют? Я не знаю, есть ли в данном случае список. Вот я представляю, вот там ты баллотируешься, допустим, в Думу, или там законодательное собрание. Тебе некий влиятельный человек показывает: смотри, Иван Иванович, вот у тебя в списке нет. Но если ты заплатишь известную сумму, то Петра Петровича мы вычеркнем и тебя включим.
Сколько, кстати, стоит кресло в законодательном собрании? Ничего не известно, Михаил? Вы отслеживаете ситуацию?
Ну, ходили слухи такие, что цена начиналась у крупных фаворитов, вот, крупных партий, от 300 тысяч условных единиц. Вот. То есть так тендер начинался якобы вот с этой цифры. То есть по оценкам людей, так сказать, которые участвуют в процессе, там в ходе, так сказать, этого аукциона, в кавычках, суммы, конечно, повышались во много.
Но официальной информации, конечно, официальной информации, разумеется, не может быть, конечно, да. Дмитрий из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Я во многом согласен с Дмитрием Травиным, но практически во многом, практически во всем. Действительно, партии у нас как бы существуют, и финансово, как говорится, они достаточно богатые. А вот практически что осуществляется на самом деле, это вот большой вопрос. Вот выборы как бы уже должны состояться буквально, ну, сколько осталось, совсем ничего. Посмотрел предвыборные агитационные материалы. Ну, о чем пишут? Все сделаем хорошо. А что делали до того? Вот у нас прошла пенсионная реформа, жилищная, в банковском секторе проходит реформа, в армейской реформе, так называемая, прошла. И что мы имеем? По пенсионной реформе, ну, смешно сказать, когда там объявили цифры, что вот эти вклады людей, которые не вклады, а пенсионные накопления лежат в одном из государственных банков, и там идут начисления в размере 2-3% годовых, ну, это как-то даже, извините, либо это уголовное преступление, либо это что-то другое. То есть там должны работать люди совершенно, ну, некомпетентные, честно говоря, даже трудно их назвать каким-то образом. По жилищной реформе деньги платим, результат никакого. Ну, а об армейской реформе я вообще не хочу говорить, то есть это все очевидно. И вот я бы хотел задать такой вопрос нашим журналистам. Вот 2010 год. Очень грядут тяжелые реформы. Я бы сказал, жестокие по отношению к малоимущим слоям населения, людям, которые, ну, скажем так, инвалиды, не смогут, кажется, работать в полную силу. Вот эти реформы сегодня абсолютно ни в прессе, ни нашими политическими
партиями. А какие вы имеете в виду реформы? Какие в 2010 году?
Ну, в 2010 2010 году у нас будет очень весомая реформа. Это прежде всего с вступлением в ВТО. У нас практически все цены на энергоносители будут переведены на мировые. В связи с этим ряд предприятий просто будет закрыты, вырастет колоссальное количество людей, которые не смогут найти работу. Новых производств, как вы знаете, у нас не создается. У нас, например, в Санкт-Петербурге полностью на сегодняшний день идет тенденция к ликвидации малого бизнеса.
Понятно, Дмитрий, сформулируйте вопрос.
Ну вот вопрос, я и говорю, давайте обсуждать то, что грядет у нас в 2010 году. Законопроекты все подготовлены.
Понятно, Дмитрий, все понятно, спасибо. Дмитрий Травин, пожалуйста.
Знаете, меня, честно говоря, больше беспокоит не вступление в ВТО. Вступление в ВТО – это нормальный процесс, в котором участвуют все страны мира. Практически нет таких дураков, которые от этого бы отказывались. ВТО, с одной стороны, создает для некоторых предприятий, некоторых граждан, конечно же, серьезные проблемы. Действительно, меняется структура цен, меняются условия конкуренции. Нашим предприятиям будет труднее конкурировать с зарубежными. Но, с другой стороны, ВТО создает для некоторой части предприятий, довольно большой, лучшие условия, потому что позволяет выйти на зарубежные рынки. И лучшие условия создаются для потребителей, потому что у нас больше выбор различных товаров, меньше ограничения. Но вот в чем беда? Если экономика страны строится по тем принципам, по которым строится она сегодня, когда государство фактически ограничивает конкуренцию, вот правильно было сказано, убивается малый бизнес. Причем сами члены правительства признают, что с малым бизнесом ужасающая ситуация и ничего не делают для ее улучшения. Коррупция страшная. Постоянно происходит огосударствление крупных компаний, а государственные компании становятся менее конкурентоспособными. Они уже борются со своими соперниками не посредством тех методов, которые приняты в ВТО, а посредством известных бандитских наездов или наездов через крупных чиновников. Вот в этой ситуации может оказаться, что ВТО действительно нам не поможет, а скорее помешает. Поэтому вступление в ВТО должно сочетаться с комплексной реформой всей нашей экономики и ее постепенной либерализации. А вот этого, к сожалению, не происходит.
Александр из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Вот не считаете ли вы, что проблема Петербурга, впрочем, как и Москвы, в том, что в 91-м году Ельцин, чтобы поблагодарить Собчака за поддержку, отделил этот город от области и превратил в субъект, начальник которого теперь назначается из Москвы. А если бы Петербург был городом в составе области, то мэра избирало бы население, как во всех нормальных городах, и никакой Матвиенко ничего бы не светило. А вообще, нашим сторонникам свобод надо бороться не столько за свободу избирать, сколько за свободу прогонять неугодного начальника. В Древней Греции считали свободным не тот народ, который избирает свою власть, а тот, который в любое время может ее прогнать.
Михаил, что скажете?
Ну, что скажу. Во-первых, у нас назначают губернаторов не только в Петербурге, а во всех остальных 87 уже регионах. Вот от того, что назначался бы, допустим, мэр Санкт-Петербурга, по большому счету ничего бы не изменилось. Это не какой-нибудь даже там Биробиджан или Бугульма. Это очень крупный город все-таки, второй по величине в России. И выборы мэра в Петербурге в любом случае превращались бы в продавливание так или иначе ставленника власти. Так что, в принципе, ничего бы сильно не изменилось. А что касается самостоятельности, то здесь, мне кажется, просто следует как-то добиваться большей экономической самостоятельности Санкт-Петербурга и больше, так сказать, независимости от федерального центра.
Пожалуйста, Дмитрий.
Я напомню, что Валентина Матвиенко была избрана горожанами на первых, так сказать, на первый ее срок. И просто сейчас ее уже переназначил президент. Так что за ту политику, которую мы имеем, несет полную ответственность сам город. И от того, что происходили бы какие-то организационные изменения, здесь ничего бы не изменилось.
Причем интересно, что если бы Валентина Матвиенко не переназначалась, а переизбиралась бы на следующий срок, то благополучно бы избралась с большим перевесом.
Да, на самом деле, но у нее был конкурент очень интересный, это Анна Маркова. Она сейчас собирается принимать участие в наших выборах в Петербурге. И вообще, давайте послушаем, кто возглавляет первые тройки партийных списках на выборах в Петербургский законодательное собрание.
В петербургской прессе широко обсуждаются партийные списки кандидатов в депутаты законодательного собрания. Кто же эти люди? Перечислим основные первые тройки из списков участников предвыборной гонки. Партийный список «Единой России» в Петербурге возглавил спикер законодательного собрания Вадим Тюльпанов. Второй идет ректор Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая, на третьем месте – зенитовец Андрей Аршавин. Партийный список «Справедливой России» возглавила депутат Государственной думы Оксана Дмитриева. Вторым идет депутат законодательного собрания Олег Нилов, и третьим – фигурист Евгений Плющенко. Партийный список Социалистической Единой партии России, как сообщает агентство «Регнум», возглавил генеральный директор предприятия, специализирующегося на создании интеллектуальных систем наведения Георгий Анцев. На втором месте – владелец фармацевтической компании Игорь Воробей, на третьем – знаток телеигры «Что, где, когда» Александр Друзь. Партийный список ЛДПР возглавил Владимир Жириновский. Второе и третье места в списке займут депутаты Законодательного собрания Петербурга из фракции ЛДПР Денис Волчек и Геннадий Озеров, соответственно. Партийный список «Яблоко» возглавил депутат Законодательного собрания Михаил Амосов. На втором месте его коллега Наталья Евдокимова, на третьем месте лидер петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник. Партийный список КПРФ возглавил первый заместитель председателя КПРФ, депутат Госдумы Иван Мельников. На втором месте первый секретарь Петербургского городского комитета КПРФ Владимир Федоров. И на третьем шестикратная олимпийская чемпионка, герой России Любовь Егорова. Партийный список патриотов России возглавил депутат Госдумы Юрий Савельев. На втором месте депутат законодательного собрания Олег Корякин. И на третьем актриса Елена Дропека. В первую тройку партии СПС вошли лидер СПС Никита Белых. Он возглавит списки партии во всех регионах, где будут проходить выборы, глава городского отделения Станислав Еремеев и ректор Международного банковского института Игорь Деревянко. И, наконец, список партии «Народная воля» возглавила основной соперник Валентина Матвиенко на прошлых губернаторских выборах Анна Маркова. На втором месте историк Игорь Фраянов и на третьем месте помощник экс-депутата Законодательного собрания Петербурга Юрия Шутова, журналист Денис Усов. Кроме того, в списке присутствует и жена Юрия Шутова, Лариса. Анна Маркова, как сообщает Фонтанка.ру, уже опубликовала открытое письмо, в котором, в частности, говорится, что Петербург с легкой руки Матвиенко все больше становится похож на жадную и недальновидную проститутку, живущую одним днем. Но, пытаясь сорвать побольше с богатых клиентов, забывает, что располагает уникальными возможностями обеспечить процветающее будущее не только себе, но и многим поколениям. Конец цитаты.
Таковы люди, такова общая картина. Михаил, ну, после такого письма, по-моему, Анна Маркова уже точно не сможет участвовать.
Во-первых, я хочу сказать, что уже на момент публикации этого письма, я его видел на лентах информагентств, уже к этому моменту горосберком вынес партии «Народная воля» черную метку в виде обнаружения более 50% бракованных подписей. И я не склонен полагать, что здесь какие-то, значит, происки, вот, потому что, во-первых, Анна Маркова сегодня уже не составила бы никакой серьезной конкуренции, значит, ни «Единой России», ну, никому из фаворитов. Вот, и максимум, что могла рассчитывать «Народная воля», это отщипнуть там 1-1.5% от, скажем, патриотов России.
А почему вы так считаете? На самом деле, помните теледебаты знаменитые Маркова-Матвиенко, которые совершенно... Что, теперь она потеряла свой или
король? Короля делает свита. Анна Маркова... На Анну Маркову тогда работал огромный штат людей. Были задействованы очень большие ресурсы. Она ставила интересы уходящей власти Петербурга. Сегодня за Анну Маркову, в общем-то, никто работать не будет. Просто слишком... А сама партия «Народная воля» в городе неизвестна, не раскручена. И, в общем, не имела никаких шансов.
Патриоты России тоже не раскрученная партия, по идее, если так разобраться. Правда, там другие, конечно, люди.
С патриотами России ситуация очень похожа, но просто чуть более оптимистична, потому что, в принципе, патриоты России также партия не раскручена, и шансов имеют пройти, ну, скажем так, 50-50, или пройдут, или не пройдут, да, они могут стать темная лошадка на выборах, но финансовый ресурс у них несоизмеримо выше, чем у народовольцев.
Дмитрий Травин, пожалуйста.
Знаешь, я как-то вот примерно через год-полтора после тех выборов, когда Анна Маркова соревновалась с Валентиной Матвиенко, видел Анну Маркову в одной, ну, сравнительно узкой компании. Знаешь, вот
что может сделать с женщиной годик свободной легкой жизни, когда она может заняться собой. Она выглядела так, что я думаю, что если бы она вот так выглядела в момент своей соперничества с Матвиенко, то судьба нашего города вообще могла бы повернуться совершенно в другую сторону. Это была просто совершенно роскошная женщина. Надеюсь, что она и сейчас так выглядит, и дай бог ей как можно дольше выглядеть хорошо. Но боюсь, что сегодня действительно здесь все зависит уже не от личного потенциала того или иного кандидата, а от того, какие возможности продвижения будут у той или иной партии. Понятно, что сегодня у Анны Марковой и структуры, которую она согласилась возглавить, нету никаких шансов, так сказать, бороться в одной весовой категории с основными участниками этих выборов.
Владимир, Нижегородская область, пожалуйста. Нет, звонка нет. Я хотел спросить, а вот мне не кажется ли вам любопытным то, что вот оппозиция, Яблоко, например, вчера на пресс-конференции коммунисты, КПРФ, представители КПРФ, и, в общем-то, и вот опять-таки Анна Маркова, да, Народная воля, как бы там ни было тоже, все они используют свои предвыборные кампании, вот те строительные проекты различные, начиная там Балтийская жемчужина, опять-таки это башня кукуруза, как ее вчера назвали коммунисты, ну и так далее. А вот это очень симптоматично. И на самом деле, насколько можно ожидать, что эти вообще недовольство петербуржцев этими проектами, этим строительством могут использовать какие-то другие участники выборов?
В том, что они используют эти темы, значит, архитектурного строительства, различных проектов в Петербурге, нет, на самом деле, ничего удивительного. Это болевые точки для горожан. Вот, потому что любой политик, он должен строить свою кампанию именно на болевых точках, то есть нащупывать вот это вот, то, что, так сказать, точку, по мнению, по которой в обществе расходится самым радикальным образом, и, собственно, на ней и играть. Кстати, я так в сторону замечу, что я бы, например, на месте СПС, наоборот, сделал гвоздем программу защиты «Газпром-Сити». Mm. Вот, это был бы интересный ход, потому что есть ведь и защитники.
Да, голоса, по-моему, разделились вообще пополам, так, более-менее, если судя. Но это газпромовские данные, поэтому можно здесь и ошибаться.
Трудно сказать, разные социологи по-разному говорят.
Да, а те, кто выступает против «Газпром-Сити», за СПС, скорее всего, все равно не проголосуют. А вот те, кто за, можно было бы консолидировать вполне. Вот. И, конечно, будут различные партии пытаться, и они надеются на то, что вот именно болевые точки, они окажутся для горожан настолько болевыми, что заставят их прийти на избирательные участки.
От «Единой России» подобного, конечно, ожидать нельзя.
«Единая Россия» — это, пожалуй, единственная партия на сегодняшних выборах, которая заинтересована в том, чтобы выборы прошли абсолютно гладко, абсолютно, без всяких скандалов и происшествий. И только им это выгодно.
Дмитрий.
У нас вот так принято сейчас говорить, инвестиционные проекты в целом. Но вот если бы у нас выборы складывались как настоящая борьба различных идей, то я думаю, здесь бы могла быть очень интересная борьба относительно разных проектов. Дело в том, что, скажем, «Газпром-Сити», на мой взгляд, я уже чуть раньше говорил, это безумный растратный проект, когда крупнейшей корпорации России и без того жутко богатой даются огромные деньги. Скажем, совершенно другое дело, это вот проект, о котором сегодня мало говорят, западный скоростной диаметр, который сегодня намереваются строить, пока намереваются, не знаю уж, как дальше пойдет, на нормальных рыночных европейских принципах объявляется концессия. То есть бизнес будет вкладывать сюда свои деньги, ну, правда, и государство что-то, конечно, добавит, и будет создаваться магистраль, которая, в моем понимании, как человека, живущего на окраине Петербурга и с трудом добирающегося до центра, это очень и очень важная вещь. Очень важны такие инвестиционные проекты, как строительство автозаводов в зоне Шушары. На мой взгляд, Балтийская жемчужина – нормальный проект, хотя, возможно, коррупционный, но в целом нужный для города. Скажем, как строится наша кольцевая магистраль, это просто тихий ужас. Уже сколько лет ее строят, и на ней уже стали пробки появляться, хотя она, казалось бы, должна была разгрузить весь городской транспорт.
Людмила из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Меня поразило просто высказывание одного из ваших гостей о том, что у нас вторично победил якобы социализм. Вообще, господа либералы, вот поражает, как все-таки словами Герцена вы далеки от народа. Вообще, вы в курсе, что никогда еще, по-моему, в истории России не были бедные так бедны, а богатые так богатые, как сейчас? А в нашем городе я уже вообще молчу. С марта месяца нет лекарств для онкологических больных. Вообще народ потерял надежду когда-то купить квартиру. Простой народ, я имею в виду. Вот как вы можете такой абсурд прокомментировать?
Кто сказал о социализме? Дима, вы? Михаил?
Да, я тогда и отвечу рассказал. Ну, понимаете, в советское время, например, у нас тоже называлась эпоха развитого социализма. Да? И тогда, как все мы помним, тоже бедные были бедны, а богатые были очень богаты. Это не мешало называть время, так сказать, развитым социализмом. Да? В кавычках, в двойных кавычках, как угодно. Вот. И сегодня я говорю не о фактическом положении вещей, а о той концепции, которую продвигает нам сверху власть. А сегодня она продвигает нам именно концепцию, ориентированную на малоимущие слои населения. Вот. И именно защита этих слоев делается краеугольным камнем вообще идеологии. Вот. Поэтому я утверждаю, что сейчас нам снова пытаются, так сказать, спустить сверху. Именно, наверное, уже до уравниловки дело не дойдет, но какое-то движение в этом направлении, оно все-таки уже есть.
Дмитрий Троян?
Я бы такую здесь внес коррективу. Знаете, вот хотя я и либерал, но либералы это вообще не те люди, которые говорят, что бедные должны жить бедно. Я, например, считаю, что сегодня у России, при том огромном количестве нефтедолларов, которые имеются, есть возможность повысить благосостояние малообеспеченных слоев населения. Но это должно осуществляться не за счет повышения налогов, а за счет более разумного перераспределения бюджетных средств, в том числе и в Петербурге. Скажем, на федеральном уровне надо меньше тратить денег на наведение конституционного порядка в Закавказье или там на нашем Северном Кавказе, а больше тратить на пенсионеров. А у нас в Петербурге, вот замечательный пример, уж опять вынужден к нему вернуться, с «Газпром-Сити». На метро эти деньги надо потратить, а не на то, чтобы отдать их крупнейшей корпорации города, страны. А вот метро у нас действительно строится очень плохо. Но вот в каком плане действительно у нас то, что было при социализме, восстанавливается? В том плане, что больший упор за последние годы при Путине делается на государственную собственность и государственное управление экономикой. Государственная собственность не помогает бедным, а наоборот мешает. При государственной собственности гораздо богаче становятся те чиновники, которые делают вид, что управляют крупными государственными корпорациями в интересах государства, но на самом деле управляют в своих собственных интересах.
Хорошо, у нас наша программа подходит к концу. Давайте буквально по минутке сделаем прогнозы. Как журналисты, я понимаю, прогнозы делать нехорошо. Яблоко будет, Михаил, яблоко будет зарегистрировано, список яблока или нет сегодня? И вообще, как вы думаете, конечный итог выборов в законодательное собрание?
Самая главная интрига, пожалуй, в последние дни, будет ли зарегистрировано яблоко на выборах. У них завтра истекает срок регистрации. Насколько я понимаю, сейчас идет некий политический торг между заинтересованными сторонами о том, на каких условиях зарегистрировать яблоко, если зарегистрировать вообще. А выборы получаются очень интересные. Со снятием народной воли и СЕПР, у них тоже очень много браков в подписях, скорее всего, будут сняты, получаются очень изящные компактные выборы. То есть три фаворита, которые, скорее, ну, практически 100% пройдут, и четыре партии, каждая из которых может стать темной лошадкой, а может не пройти, не балансировать на грани.
Спасибо, Михаил Шевчук. Дмитрий Троян, очень коротко.
Мой прогноз очень короткий. Чем бы ни закончились эти выборы, на жизнь горожан это абсолютно никак не повлияет, потому что наше законодательное собрание, декоративный орган, всем управляют у нас в городе из Смольного, а Смольным управляют из Кремля.
Вы считаете, что последние законы, которые были приняты депутатами законодательного собрания, они практически не повлияли на жизнь горожан, скажем так?
На жизнь горожан, естественно, законы принимаемые влияют, но какие будут законы, для депутатов определяет Смольный. Депутаты, к сожалению, не являются самостоятельными политиками.
Да, я хочу добавить, что известно, ни один законопроект, написанный депутатами собственными силами, не имеет шансов быть принятым.
Спасибо большое, друзья. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были корреспондент отдела политики газеты «Коммерсант» в Санкт-Петербурге Михаил Шевчук и заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Троян. Вел программу Виктор Рязунков. За пультом был Виктор Смирнов. Мы благодарим наших гостей и слушателей за участие в нашей программе и напоминаем, что сразу после ее окончания в 12 часов на волнах Радио Свобода информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы. В Москве в общежитии МГУ на Воробьевых горах произошел взрыв. Владимир Путин завершает визит в Индию. Президент Киргизии выдвинул кандидатуру Азима Исабекова на пост премьер-министра страны. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15100.